Я отвернулся от ее стола и двинулся в дальний конец комнаты. Кабинет Тирены занимал весь 435-й этаж транслайн-билдинга, высевшегося в секторе Вавилон ТК-центра. Никаких окон. Круглая комната была открыта от пола до потолка, огражденная лишь защитным полем, которое создавали солнечные генераторы и которое не выдавало себя ни малейшей искоркой. Казалось, что стоишь между двумя серыми пластинами, зависшими где-то на полпути к небу. Я смотрел на алые облака, плывущие в полукилометре над ними, среди других не столь высоких башен, и думал о гордыне. В кабинете Тирены не было ни дверей, ни лестниц, ни эскалаторов, ни лифтов, никакой связи с другими этажами. Попасть сюда можно было лишь через пентаграмму портала, мерцавшую в воздухе, как абстрактная голоскульптура. Я поймал себя на том, что думаю уже не о людской гордыне, о вещах более прозаических, вроде пожара или перебоев в энергоснабжении. «Так вы, стало быть, не беретесь меня печатать?» — спросил я. «Нет, почему же?» — улыбнулась моя редактриса. «Ведь Транслайн заработал на тебе несколько миллиардов марок. Естественно, мы тебя напечатаем. Я лишь утверждаю, что книгу не будут покупать». «Чушь!» — вскричал я. «Конечно, утонченные стихи понимает далеко не каждый, но читателей и сейчас вполне достаточно, чтобы сделать книгу бестселлером». На сей раз Тирена не рассмеялась, а лишь раздвинула свои зеленые губы в острые, как нож, улыбки. «Ах, Мартин, Мартин!» — вздохнула она. «Со времен Гутенберга процент читающих людей лишь сокращается. Известно ли тебе, что в 20 веке в так называемых развитых демократических странах только 2% людей читали больше одной книги в год. И это до появления искусственного интеллекта, инфосфер и всех этих интерфейсных штуковин. А ко временам хиджры 98% населения гегемонии вообще не понимало, зачем надо читать. Их не волновало даже то, что они элементарно неграмотны. Сейчас дела обстоят и вовсе плачевно. В великой сети обитает более 100 миллиардов человек, и лишь один из 100 заказывает иногда кристаллодиск другой, а чудаков, которые читают книги, еще меньше. Но ведь умирающая Земля разошлась 3-миллиардным тиражом. «Хм», — произнесла Тирена. «Это был эффект пути паломника».
«Эффект чего?»
«Эффект пути паломника. В Массачусетсе, по-моему, да, точно, в массачусетской колонии, это на Старой Земле в 17 веке, каждая порядочная семья считала своим долгом иметь в доме эту книгу. Но, боже мой, читать ее было вовсе не обязательно. Та же история с «Майнкампф» Гитлера, с видениями обезглавленного младенца Стукацкого». «А кто такой Гитлер?» — спросил я. Тирена слегка улыбнулась. «Был такой политикан на Старой Земле. Ко всему прочему еще и пописывал. Майнкампф до сих пор издается. Транслайн возобновляет копирайт каждые 138 лет». «Ну ладно», — сказал я. «Мне нужно еще несколько недель, чтобы отшлифовать песни, так сказать, довести до кондиции». «Прекрасно», — улыбнулась Тирена. «Ты, наверное, снова захочешь меня редактировать, как в прошлый раз?» «С какой стати?» — ответила она. «Ностальгия нам теперь до лампочки, так что пиши, что хочешь и как хочешь». Я даже заморгал. «То есть я могу писать белым стихом?» «Разумеется». «И философствовать?» «Сколько душе угодно». «И экспериментировать с формой?» «Угу». «И вы все это напечатаете в точности так, как я напишу?» «Тютелька в тютельку». «А покупать их будут?» «Черта с два. Мои несколько недель обернулись 10 месяцами адовой работы. Я отключил большую часть комнат, оставил только кабинет в башне на Денебе третьем, гимнастический зал на Лузусе, кухню и плот с ванной на Безбрежном море. Я работал без отдыха 10 часов, потом делал энергичную разминку, ел, дремал пару часов и снова возвращался к рабочему столу на очередную 8-часовую вахту. Я чувствовал себя примерно так, как 5 лет назад, когда только-только начал поправляться после инсульта и целыми днями мучился, осваивая каждое новое слово, заставляя идею прочно укорениться в языке. Теперь дело шло даже труднее. В поисках верного слова, идеальной схемы рифмовки, наиболее емкого образа и неизбитой метафоры для тончайшего оттенка чувств, я доходил буквально до изнеможения. Через 10 стандартных месяцев я сломался. Подтвердив тем самым древнюю истину, книгу нельзя закончить, можно лишь перестать работать над ней. «Что ты на это скажешь?» — спросил я Тирену, когда она просматривала первый экземпляр. По моде той недели ее глаза превратились в гладкие бронзовые диски, но и они не могли скрыть навернувшихся слез. «Прекрасно!» — сказала она. «Я пытался как бы заново услышать голоса кое-кого из древних», — произнес я, внезапно смутившись. «И тебе это удалось». «Над интерлюдией небесных врат стоило бы еще поработать. Зачем? Она и так великолепна». «Я писал об одиночестве». «Это не об одиночестве. Это само одиночество». «Значит, по-твоему, она завершена?» — спросил я. «Конечно. Это шедевр». «И ты думаешь, ее будут покупать?» «Ни хрена подобного». Первоначально песни решили издать тиражом 70 миллионов кристаллодисков. Транслайн разместил рекламу в инфосфере и на коммерческих каналах телевидения, натыкал рекламные вставки в программы матобеспечения, подготовил хвалебные отзывы знаменитостей для суперобложек, организовал публикации в книжном обозрении New York Times и TKC Review, выбросив на это целое состояние. За первый год удалось продать 23 тысячи кристаллодисков по 12 марок за штуку, что принесло мне с учетом 10% ставки и 50% отчислений в счет 2-миллионного аванса аж целых 13 800 марок. За весь второй год разошлось всего 638 экземпляров. Инфосфера прав не приобретала, продюсеры телевидения воротили нос, лекционных турне не предвиделось. Недобор в продажах с лихвой компенсировали отрицательные рецензии. «Невнятно, несовременно, неактуально», — писали в книжном обозрении «Таймс». «Господин Селен сотворил образчик предельной непонимабельности», — вторил им Урбан Капри в ТКЦ «Ревью», демонстративно наплевав в своем разнузданном опусе на читателя. «Но последний смертельный удар нанес мне Мормон Гамлет», программе «А сейчас вся сеть». Что касается поэтического творения, это как бишь его. Так вот, я лично эту книжку так и не осилил, и вам не советую. Тирена Вингрен-Фейф, казалось, просто не замечала происходящего. Через 2 недели после того, как появились первые рецензии, и в редакцию стали возвращать партии нераскупленных кристаллодисков, я, изнуренный 13-дневным запоем, прибыл по 0Т в ее кабинет и плюхнулся в черное пенолитовое кресло, которое разлеглось в центре комнаты, словно бархатная пантера. По ту сторону невидимого защитного поля бушевала одна из легендарных гроз, которые бывают только на ТК-центре. И колоссальные, поистине юперианских масштабов молнии, то и дело раскалывали кроваво-красное небо. «Не расстраивайся», — сказала Тирена. Волосы она уложила по моде этой недели. Над лбом на 0,5 метра торчали черные рожки. А по всему телу, то приоткрывая, то пряча наготу, перетекали многоцветные разводы, который создавал комбидрес-генератор. Первый тираж составил только 60 тысяч экземпляров, так что особенных убытков мы не понесли. «Но ты говорила, что запланировано 70 миллионов». «Да, действительно, но после того, как книгу прочел приписанный к транслайну ИСК-ИН, мы пересмотрели наше решение. Я погрузился глубже в пенолит. Выходит, она не понравилась даже ИИ? Напротив, она ему очень понравилась. Тогда-то мы и поняли, что она не понравится людям». Я выпрямился. «А что, если продать книгу техноцентру?» «Мы пытались», — ответила Тирена. «Продали один экземпляр. Как только мы перебросили его по мультилинии, миллионы других эскинов, работающих в реальном времени, тут же получили копии. Этому кремниевому дерьму начхать на межзвездный копирайт».
«Понятно», — сказал я, вновь погружаясь в кресло. «Но теперь-то как мне быть?»
Снаружи, между громадами тучи небоскребов, плясали молнии размером с автостраду Старой Земли. Тирена поднялась из-за стола и прошлась по круглому ковру от края до края. Ее комби-поле мерцало, как заряженное масло на поверхности воды.
«Теперь уж ты сам решай, кем тебе быть, писателем или величайшим дрочилой сети».
«Что?»
«Что слышал?»
Тирена улыбнулась, и на ее зубах сверкнули золотые наконечники.
«Контракт позволяет нам вернуть аванс любым способом. Мы можем забрать твои вклады в Интербанке, можем конфисковать золото, которое ты припрятал на передышке, можем пустить с молотка твой дурацкий нульдом. Мы все можем. А тебе после этого останется только одно — присоединиться к сборищу дилетантов, неудачников и психов, которых в своем захолустье коллекционирует печальный король Билли».
Я так и вытаращился на нее. «Но повторяю еще раз», — произнесла она с каннибальской улыбкой, «мы можем просто забыть эту временную неудачу, а ты сядешь и начнешь писать следующую книгу».
Следующая книга была готова через 5 месяцев. «Умирающая земля 2» служила как бы продолжением «Умирающей земли», но написана была чистой прозой. А длина предложений и содержание глав были тщательно выверены на основе нейробиомониторинга референтной группы из 638 типичных потребителей кристаллодисковой продукции. Это был роман, причем роман достаточно короткий, дабы не отпугнуть потенциального покупателя от контрольных стоек пищевого рынка. На обложке был размещен 20-секундный голофильм. Высокий, смуглый, диковатого вида субъект, подозреваю, что его сыграл Амальфи Шварц, хотя на самом деле Амальфи был невысок, бледен и носил корректирующие контактные линзы, раздевает отчаянно сопротивляющуюся женщину. Он успевает стащить с нее лиф примерно до линии сосков, и тут протестующая блондинка оборачивается к зрителю и задыхающимся шепотом порнозвезды тревидения Лиды Сван умоляет спасти ее. Было продано 19 миллионов экземпляров «Умирающей земли 2».
«Неплохо», — подытожила Тирена.
«Аудитория сформирована».
Но первая «Умирающая земля» разошлась 3-миллиардным тиражом.
«Путь паломника», — напомнила она, — «Майн кампф. Такое случается раз в столетие, а то и реже».
«Но ведь 3 миллиарда!»
«Слушай», — сказала Тирена, — «в 20 веке на Старой Земле была целая сеть забегаловок. В них мясо дохлых коров жарили на топленом сале, добавляли немножко канцерогенов, потом заворачивали в пленку, синтезированную из нефти, и продавали по 900 миллиардов порций в год, а люди это жрали. Вот так».